В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Спасибо за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Сегодня первый вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница из Артемовска. «На протяжении какого времени можно пить лизаты?» – спрашивает она. Уважаемые радиослушатели, позвольте мне уточнить, напомнить. Лизаты – это класс препаратов, которые содержат разрушенные бактерии. Вообще, если говорить об инфекции, которая заражает человека, то наиболее таким частым представителем являются вирусы и бактерии. Вирусы – это микроорганизмы, которые не имеют такого клеточного строения, у них нет ядра, нет внутриклеточных структур, они такие внутриклеточные паразиты. Вот. Бактерии – тоже микроорганизмы, которые не имеют ядра, но вместе с тем они имеют внутриклеточные структуры, более организованные по сравнению с вирусами. Если говорить с медицинской точки зрения, то в отношении вирусов существует очень ограниченное количество лекарственных препаратов. Они стали появляться только, пожалуй, последние 10 лет достаточно активно. И это направление активно развивается. В отношении бактерий, как вы помните, еще с середины прошлого века были получены препараты, которые позволяют микроорганизмы эти бактерии убить. Речь идет об антибиотиках. Да, и вот антибиотики действуют на бактерии, но не действуют на вирусы. Говоря о борьбе с инфекционными заболеваниями, я думаю, что все вы заметили, и очень часто врачи, и мы в передаче подчеркиваем, что самое главное, на самом деле, самое эффективное с точки зрения современной медицинской практики, это профилактика, это вакцинация. Вакцина, она позволяет в организме вырабатывать иммунитет. В отношении вирусных инфекций вакцинация работает достаточно эффективно. И, например, такие инфекционные заболевания, как гепатит В, благодаря такой всеобщей вакцинации, начиная с роддома, новорожденных от гепатита В, она дала колоссальные результаты. Заболеваемость вирусным гепатитом В сейчас, в общем, в сотни раз снизилась. Сейчас очень редко встречается это заболевание, как правило, только если человек по тем или иным причинам пропустил прививку или не поставил прививку, какие-то разные субъективные, объективные сложности. Вот, все мы помним, насколько была такая мощная кампания по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции, и она давала свои результаты. Мы помним, что в отношении гриппа кампания по вакцинации активно проводится каждый сезон и дает свои результаты. В отношении бактериальных инфекций вакцинация также в отношении ряда болезней дала свои очень хорошие результаты. Мы помним, что вакцинация таких болезней, как корь, дифтерия, они дают очень мощные такие результаты по снижению заболеваемости. И если такие случаи регистрируются, то, как правило, человек прививку пропустил или приезжает к нам из страны, где эта вакцинация не проводится в таком государственном важном масштабе. Вот. Но есть некоторые инфекции, в отношении которых вакцинация или не дает результатов, или она нестойкая. Есть такие микроорганизмы, в отношении которых вакцины дают или временный, или нестойкий эффект, потому что там есть разные механизмы, или бактерия очень быстро изменяется, мутирует, или пока не получены какие-то специфические формы, которые бы позволили формировать такой эффективный иммунитет. И на определенном этапе ученые заметили, что если бактерию разрушить, да, то есть лизировать ее, грубо говоря, то есть убрать из нее все такие особенно агрессивные свойства для организма человека, а вот оставшиеся структуры бактерий применять местно, то в некоторых ситуациях получается очень такой хороший клинический эффект по лечению бактериальных заболеваний, особенно носа, горла, таких заболеваний, которые достаточно часто вплетаются вот в общую структуру острых респираторных инфекций. Мы говорим часто острые респираторные вирусы, инфекция ОРВИ, да, но иногда это неправильная характеристика текущей ситуации, потому что помимо вирусных инфекций среди простуд очень часто встречаются бактериальные инфекции. И вот такой выход, такое решение ученых, когда не как вакцинация, не как введение бактерий в виде укола подкожного или внутримышечного, а как применение разрушенных бактерий в виде таблетированных форм или капсулированных форм, которые нужно принимать, и самая частая рекомендация по инструкции рассасывания, они дают стимуляцию местного иммунитета. То есть такое решение временное, ну, достаточно эффективное, но временное, потому что пока вот этот курс лечения применяется, у человека формируется какая-то стимуляция иммунитета, определенная защита. Если заболевает человек вот той или иной бактерией, то он заболевает в легкой форме или он может не заболеть, но этот эффект нестойкий, и поэтому нужно продолжать, раз это такие вот нестойкие вакцины, условно говоря. То есть вот такие бактериальные лизаты – это попытка решить вот те такие белые пятна в процессе вакцинации, когда современная наука по тем или иным аспектам не смогла решить вопрос о стойкой иммунной защите. Это не только вопросы сложности чисто медицинские, это и вопросы чисто биологические, потому что к некоторым, допустим, инфекциям вырабатывается пожизненный иммунитет, и человеку достаточно переболеть, допустим, один раз корью, он уже не заболеет никогда практически. Случаев повторных крайне редки. Вот. А есть бактериальные инфекции, которые можно болеть ими там постоянно и систематически, по многим аспектам, ну, например, допустим, золотистый стафилококк, да, вот многие заметили, допустим, посещают больницу или поликлинику, и вот очень часто в больницах, к сожалению, есть такой риск внутрибольничной инфекции, поэтому врачи всегда говорят, госпитализация должна быть строго обоснована, а не только профилактически для того, чтобы, значит, решить какие-то несущественные вопросы, потому что медицинские учреждения в том числе борются и с внутрибольничной инфекцией, и несмотря на все санитарно-эпидемические, так сказать, нормы и борьбу, поток людей и больных приводит к тому, что формируется там свой такой вот тип внутрибольничной инфекции. И вот в этой внутрибольничной инфекции, например, золотистый стафилококк, он и даже человек, если переболел насморком после этой бактерии, только он пролечился, на какое-то время иммунная защита сохраняется, а потом через месяц, два, три опять встретился или с больным, или посетил учреждение, где эта инфекция, к сожалению, вот, циркулирует, опять можно заболеть этим бактериальным таким вот насморком золотистого стафилококка. И вот в этом плане препараты, бактериальные лизаты, то есть разрушенные микроорганизмы, которые стимулируют иммунитет, они позволяют иммунитет держать в тонусе, раз. Вот. Во-вторых, человеку не болеть, потому что лизаты лишены токсинов, других каких-то опасных веществ для организма. Иммунитета не дают, и, собственно, вот инфекция это не развивается. То есть это своего рода такая очень тонкая определенная иммуностимуляция. Хотя вот термин, когда идет о иммуностимуляции, всегда врачи просят очень-очень деликатно им пользоваться. Это очень популярное, к сожалению, направление у нас, знаете, так в рассуждениях медицинских, иммуностимуляторы. Но на самом деле любой специалист, который занимается иммунитетом, он вам скажет 10 «но» на любой иммуностимулятор, если он назначается не по показаниям, не в соответствии со строгими медицинскими аспектами, потому что иммунная система настолько мощная, настолько отрегулированная, по многим параметрам взаимозаменяемое, что вмешиваться в нее нужно только очень по строгим показаниям. В этой ситуации вот бактериальные лизаты, они не вмешиваются вот в такую грубую структуру иммунитета, они естественным образом лишенные токсического воздействия, они поддерживают местный иммунитет по борьбе с инфекционными заболеваниями. Есть большое количество препаратов, так называемых бактериальных лизатов. Ну, по известным причинам мы не можем, у нас передачи, коммерческие названия эти озвучивать, чтобы не быть обвиненными в рекламе. И тем более, что любое название лекарственного препарата всегда может ввести в заблуждение человека. показано ему, не показано, есть такие основания или нет. Вот в разговоре вы можете просто, вот если речь идет об этих препаратах, посмотреть в инструкции. Там так и пишется, соответственно, состав – это бактериальные лизаты. Бактериальные лизаты, то есть разрушенный микроорганизм. Основные показания к ним – это лечение, профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. То есть они не могут решить все вопросы воспалительные как таковые. То есть у них есть вот определенные ограничения в соответствии с инструкцией. Это, допустим, фарингит, воспаление глотки, тонзиллит, воспаление миндалин, воспаление полости рта, инфекции после удаления зубов, допустим, или другие какие-то воспаления слизистой полости рта. Это все в соответствии с рекомендациями, показаниями, противопоказаниями решает врач. Если говорить о схемах, то, чтобы не быть голословным, каждому из препаратов своя схема прилагается. Ну, вот наиболее популярные препараты применяются в зависимости от того, острое или хроническое воспалительное заболевание. Если острое заболевание, то, как правило, это курс 7-10 дней. Реально 10, то есть такой эффективный курс стимуляции местного иммунитета. А для профилактики обострения, соответственно, принимаются курсы более продленные и рассредоточенные по времени. Допустим, для профилактики обострения хронических воспалительных заболеваний, если человек болеет чаще 6 раз в год, ему, как правило, рекомендуют 20-дневные курсы каждые, допустим, 3 месяца. Вот самая такая стандартная схема в отношении наиболее популярных препаратов. Но, безусловно, индивидуальные какие-то рекомендации обсуждаются отдельно с врачом по показаниям, противопоказаниям. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. И спрашивает радиослушательница: у моей дочери во время магнитно-резонансной томографии показали 2 позвоночные грыжи в шейном отделе. Уколы и массаж полностью облегчения не приносят. Сутулости горб могли ли спровоцировать эти заболевания и какие ваши рекомендации? Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что позвоночник человека состоит из отдельных костных сегментов позвонков, да, такие костные структуры. Они вот как кирпичи стоят друг на друге и соединяются межпозвонковыми дисками. Это такие полужесткие уже структуры. В них выделяет плотное фиброзное кольцо, то есть состоящее из очень плотной соединительной ткани, которая, так вот, значит, это кольцо по окружности сформировано, и ядром внутри, такой железнообразный центр, пульпозное ядро. Межпозвонковые диски, они смягчают перемещение позвонков, они амортизируют, соответственно, да, и распределяют нагрузку относительно друг друга при движении, я имею в виду позвонков, и дают вот костям тел, позвонков, возможности соответствовать тем или иным факторам нагрузки. Безусловно, чаще всего, когда речь идет о... Ну, вообще, что такое межпозвонковая грыжа? В ситуации, когда вот это фиброзное кольцо, то есть вот ядро, мы с вами поняли, это внутри располагается межпозвонкового диска, а снаружи это такая соединительно-тканная волокнистая структура. Так вот, когда эта волокнистая структура расслаивается, ядро, оно, соответственно, сквозь вот эти структуры может выпирать. Это и есть, соответственно, грыжа. Вот что есть структурно межпозвонковая грыжа как таковая. Безусловно, чаще всего это заболевание встречается пропорционально возрасту. Чем старше человек, тем чаще встречается это заболевание. И при определенном возрасте, начиная с 30 лет и старше, есть совершенно четкая зависимость формирования грыжи с малоподвижным образом жизни, с травмами. Да. Это все объясняется, потому что травма – это резкая нагрузка, происходит разволокнение соединительной ткани как таковой, да, и ядро выходит наружу. И, соответственно, там очень близко располагаются нервные корешки. Если неудачно происходит стечение обстоятельств именно вот в зоне нервного корешка, происходит выпирание ядра, то происходит давление на нервный корешок, и за счет этого формируется Боль, но это один из механизмов, потому что есть несколько механизмов формирования, в том числе и напряжение мышц, в том числе и другие аспекты формирования боли. Поэтому, когда речь идет о понимании у каждого конкретного человека, что является основным компонентом боли, это всегда искусство врача, который должен определить, какой из компонентов. Где-то мышечное напряжение, где-то повреждение костной структуры, где-то ситуация связана именно с грыжей. Я говорю к тому, что в свое время, когда появились методы диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, достаточно часто стали проводить обследования, находить те или иные аномалии, в том числе грыжу, и стали автоматически находки ложить в основу диагноза. Но с течением времени специалисты, неврологи пришли к выводу о том, что сама по себе находка, сама по себе грыжа еще не является 100% доказательством компонентом боли. Она, безусловно, является первым кандидатом, который рассматривается на механизм боли, но не всегда и однозначно. Например, достаточно нередко находят эти грыжи случайно. У человека ничего не беспокоит. Нередко у человека есть боли очень интенсивные, допустим, да, у него находят грыжу, но врач, грамотный врач, видит, что на самом деле боль связана не столько с тем, что грыжа давит на нервный корешок, сколько с другими процессами, лежащими вот в основе нарушения тонуса мышц или других, сосудистые какие-то расстройства на самом деле. И лечение, соответственно, компонента помогает больше. Это я говорю о том, что одна какая-то находка не является основанием сразу же вот причинно-следственную связь устанавливать. Если врач утвердил это, да, скорее всего, так оно и есть. Но если врач говорит, что, знаете, вот грыжа, безусловно, есть, но она небольшая, здесь есть другие механизмы, над которыми надо работать, мышечные, костные, сосудистые, очень важно ему поверить и понять, что, значит, эта ситуация действительно очень может быть, как я объяснил, не всегда находка грыжи объясняет все основные процессы. Возвращаясь к пониманию формирования грыжи, безусловно, когда она формируется после травмы, на фоне возрастных изменений, на фоне остеохондроза, когда у человека с годами нагрузка и ситуация привели к нарушению структуры хряща, к нарушению эластичности, значит, да, вот фиброзного кольца, все это понятно объяснено. Но образование грыж в молодом возрасте, оно всегда наиболее сложно для объяснения. Здесь, как правило, рассуждают о таких состояниях, как синдром дисплазии соединительной ткани. То есть врожденные аномалии, когда соединительная ткань по тем или иным причинам у человека не получила полного, адекватного, эффективного развитие функционирования. То есть есть выявляемые врожденные эти ситуации. Вот. Поэтому в каждом конкретном случае объяснение может быть совершенно разное. Но то, что и нарушение осанки, и то, что те или иные аномалии строения могут являться фактором риска грыжи, это да. Опять же, чаще всего при хронических заболеваниях нет какой-то одной причины. Это может быть наследственная предрасположенность в виде строения соединительной ткани, это может быть нарушение осанки, это может быть какие-то небольшие травмы автомобильные в том числе, да, и это об этом постоянно говорится, что одна из самых главных мер профилактики грыжи – это соблюдение правил дорожного движения, это пользование ремнем автомобильным, да, это другие меры по снижению риска спортивного, бытового, значит, спортивной бытовой травмы. То есть это все очень важно учитывать. Возвращаясь к вопросу, что действительно есть эффект, но полного эффекта нет. Дело в том, что мы должны понимать, что грыжа, она, к сожалению, консервативными средствами не может быть вылечена. То есть грыжа не вправляется ни массажем, ни мануальной терапии, вообще к мануальной терапии последние годы очень и очень осторожные отношения. Во-первых, сделаны были очень мощные выводы по поводу того, что там, сертификация мануальных терапевтов и допуск к мануальной терапии должны быть очень строгими. В свое время, знаете, мануальным терапевтом может мог называться там, массажист, который не имеет медицинского образования. Потом стали требования очень жесткие о том, что мануальным терапевтом может быть только человек с высшим образованием, имеющим соответственное понимание анатомии, физиологии, потому что сколько было проблем, когда, знаете, так вот там что-то крутят, что-то хрустит, там поворачивают шею, это не только было страшно смотреть, да и последствия это были, в общем, такие не слабые, достаточно мощные. Поэтому это очень деликатное должно быть отношение, но даже при, значит, том, что эта специальность очень развитая, строго регулируется, нужно понимать, что ни один мануальный специалист, ни один специалист в области массажа не способен грыжу обратно вправить. И это невозможно. Лекарственная терапия позволяет снять отек, то есть снижает давление грыжи на нервный корешок, позволяет снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение, да, несколько изменить биомеханику вот, положения позвоночника, насколько это возможно. Если говорить с точки зрения медицинской, то основные аспекты лечения грыжи такие, чтобы, знаете, со словами, вот, чтобы этого не было никогда, это только хирургические и нейрохирургические аспекты. Огромное количество новых методик развивается сейчас, эндоскопические операции, когда эти грыжи лечат под небольшим разрезом и восстанавливают некоторые нарушенные структуры позвоночника с возрастом. Если грыжа формируется на фоне тем более остеопороза, остеопении, там, цементирование, лазер-терапия. То есть, но это всегда этап, когда консервативный этап пройден, то есть лекарства все перепробовали, все этапы реабилитации прошли. Поэтому очень важно понимать, что с одной стороны грыжа – это изменение образа жизни, это ситуация, которая требует вообще по жизни многих ограничений, то есть если у человека есть грыжа поясничного отдела позвоночника, и он пролечился, и потом он возвращается к тяжелой физической нагрузке там, в саду, да, и решил опять поднять ведро, значит, там 15-20 килограмм, то, к сожалению, вероятность того, что все это вернется, просто очень высока. Это полностью изменение образа жизни по многим аспектам. Это очень тяжело, конечно, и психологически, и морально принять вот те изменения, которые накладывают болезнь, но это неизбежная ситуация, надо это, над этим работать, и в этом плане, конечно, нужна помощь, поддержка человеку. Это первый. Второй момент лечения межпозвоночной грыжи – это очень долгий период. Это период только лечения, обострения – это 2 месяца, как минимум, и период реабилитации – полгода-год, да, поэтому каких-то быстрых побед здесь нельзя. Если есть улучшение ощутимое в течение недели, это просто замечательно. Нужно продолжать все это лечение, в коем случае не бросать. И лечебная физкультура, кинезиотерапия в этом плане – это, конечно же, одна из наиболее важных аспектов вот реабилитации, как и физиолечение. Если врач рекомендовал, допустим, там какие-то специальные виды спорта, там, я знаю, плавание, там, что-то другие какие-то моменты под наблюдением, упражнения, этим очень важно заниматься на самом деле. Потому что укрепление и работа с мышечным каркасом, это работа с нервной системой, я имею в виду борьба с тревогой, и борьба с депрессией, когда человек вот на болезнь отреагировал так вот очень остро. Это тоже очень важный момент, потому что тревога, депрессия очень сильно влияет на тонус мышц, в том числе очень часто приводит к обострению состояния. Здесь комплекс реабилитации требуется нервной системы, физической культуры, ЛФК, массаж, кинезиотерапия. Вот все эти меры, они важны, их нужно соблюдать минимум полгода. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала в студию наша радиослушательница из Екатеринбурга. После перенесенного ковида начались проблемы с кишечником, видимо, потому что пила кучу назначенных антибиотиков. После всех обследований обнаружена лактозная непереносимость и СИБР. Что делать и как лечить? Уважаемые радиослушатели, тут целый комплекс вопросов на самом деле. Давайте каждый из них потихоньку разберем, для того, чтобы была понятна эта проблема. Первое. Коронавирусная инфекция оказалась сама по себе инфекция, которая влияет на развитие кишечных расстройств. Было одно время представление, что ковид – это тот же самый грипп. Как бы, да, то есть, ну, такая же вирусная инфекция, также вот вызывает температуру, одышку, кашель, может поражать легкие. Но все так, да не так. Оказалось, что ковид – это системная инфекция, то есть она, ну, грипп тоже, в общем, инфекция не локальная, но в отличие от гриппа, ковид очень активно поражает огромное количество органов. Желчный пузырь, печень, поджелудочную железу, нервы, почки. Да? Вот, то есть по сравнению с гриппом, ковид, конечно, оказался более системным заболеванием. И в том числе оказалось, что после перенесенного ковида у ряда людей формируется микровоспаление в кишечнике, которое пока относят к группе заболеваний с функциональными расстройствами. То есть нарушается моторика кишечника, нарушается функция кишечника. И есть соответствующее определение. Если человек перенес ковид, и у него больше, чем через 3 месяца сохраняется боль в кишечнике, расстройство стула, будь то частый стул, будь то редкий стул, и ему исключили другие заболевания кишечника, то есть сделали колоноскопию, то это так называемый вот постинфекционный синдром раздраженного кишечника. Лечится он практически так же, как и любой другой синдром раздраженного кишечника. То есть принимаются препараты, регулирующие моторику, регулирующие спазм. Единственное, что при ковиде больше врачи отдают предпочтение лечению таким современному классу препаратов пробиотикам. То есть это микроорганизмы, которые в соответствующем количестве и прошли медицинские испытания, они исправляют воспаление в кишечнике, то есть они такие оказывают реабилитационные свойства, восстанавливают микрофлору, как раньше говорили, но при ковиде не столько микрофлора нарушается, сколько процессы воспаления в тканях. Они очень незначительные, не на стадии каких-то больших, но приводят к неприятным расстройствам. Второй момент. Если человек принимает, любой человек принимает антибиотики, врачи совершенно четко предполагают, и это, к сожалению, не вот такое, знаете, намеренная какая-то вот стратегия врачей, не намеренная какая-то вот злонамеренность нарушить, но совершенно четко заложено в работе антибиотиков и то, что они могут изменять микрофлору кишечника. Дело в том, что антибиотики – это препараты, которые действуют на бактерии, а в кишечнике у человека, как мы представляем и понимаем, огромное количество есть микроорганизмов, огромное количество бактерий. И чем дальше мы изучаем эти бактерии в кишечнике, тем больше мы удивляемся, насколько они важны и нужны. Они, оказывается, несут колоссальную роль в поддержании иммунитета человека. Они участвуют в процессах пищеварения. Мало того, стерильный кишечник – это ситуация не полезная, а опасная. Дело в том, что ряд микроорганизмов в кишечнике, они в процессе переработки пищи, которую человек употребляет, различные вещества, вот в основном это клетчатка, да, то, что мы не усваиваем для микробов в кишечнике, это питание. Вот клетчатка, которую мы кушаем, это не только стимулятор кишечника, это питание для микроорганизмов. Вот. И вот, перерабатывая эту клетчатку, микроорганизмы формируют так называемые вот, короткоцепочатые жирные кислоты, масляную кислоту. Эта масляная кислота, она является питательным компонентом для клеток кишечника. Клетки кишечника на 70% получают энергию за счет вот этой масляной кислоты. Можете себе представить, клетки кишечника питаются за счет вот, значит, продуктов жизнедеятельности микроорганизма. Но антибиотики, у них нет такого, знаете, вот избирательного понятия. Они, конечно же, делятся на преимущественно действующие на одни микробы и мало действующие на другие. Но все равно все антибиотики – это системные препараты. И если человеку лечат пневмонию, спасают его от смерти, к сожалению, это вот может дать последствия в виде нарушения микрофлоры кишечника. Все это уложено в так называемое понятие антибиотико-ассоциированной диареи. То есть у человека после антибиотиков где-то в процентах 15-18 встречаются вот эти последствия антибиотико-ассоциированной диареи. Это неизбежные, к сожалению, последствия. Если люди, которые неправильно понимают суть применения антибиотиков, скажут: «Да вот, антибиотики не нужны, вот микрофлору мою нарушили», ну, в ответ можно сказать только одно. Раньше пневмония была в основных причинах смерти человека. Это факт. Человек, который заболел пневмонией, он был при смерти. То есть до эпохи антибиотиков человек, у которого была пневмония, это был человек при смерти. Это описано в литературе, все совершенно знали. Там, это если повышалась температура, значит, да, человек кашлял, задыхался, это пневмония. Сейчас умереть от пневмонии сложно. Вот, но, конечно же, если есть факторов риска, огромное количество, человек поздно обратился, человек курит, человек употребляет алкоголь, человек там, значит, другие какие-то факторы нагрузки на организм имеет, то, конечно же, это может такая тяжелая пневмония привести к последствиям, но обычная пневмония для человека, который рано обратился, поставили диагноз, она не опасна, она... Сейчас выделили вообще группу пневмоний, которые в стационаре не надо лечить. Больницу не госпитализируют. А зачем? Поставили диагноз, человек начал пить антибиотики, через 48 часов у него температуры нет, пневмония прошла там, в течение там, 10-14 дней. Все, вот прекрасно. Поэтому, когда люди ругают антибиотики, надо тут понимать, насколько они спасли жизнь. Каждый раз повторяю, что человек добавил 30 как минимум лет жизни, вот мы сейчас с вами живущие, мы добавили 30 лет жизни своей только благодаря антибиотикам. Только благодаря антибиотикам. Почитайте любую историю, там, вот, там, цари, там, значит, да, вот, на Руси, как они умирали. На охоту поехал, рана ноги, значит, просто поцарапал там веткой, приехал домой. Воспаление, и ничем оно не лечится, и все, вот, от осложнения гнойно умер. Сейчас от гнойной раны умереть, это, конечно, надо совсем не обследоваться, не наблюдаться. Поэтому очень хочу, чтобы мы с вами понимали, что антибиотики назначаются по показаниям для лечения. Но вместе с тем не могу не признать, что вот на раннем этапе лечения коронавирусной инфекции сейчас это все понимают, признают, и голоса звучали, и постоянно об этом говорилось, но был паника, страх, в общем, помните, что творилось там, да, в общем, вся страна, весь мир замер, в общем, эта катастрофа была мирового масштаба, и назначали тогда просто вот волнами антибиотики для того, чтобы как-то снизить риск осложнений, были фантазии о том, что антибиотики лечат коронавирус, были фантазии о том, что выживаемость лучше, то есть это все оказалось так на уровне неподтвержденных данных, не было опыта. Почему медицина современная всегда говорит, нужно лечение применять и назначать только на основании клинических исследований. Любой препарат, который вы в аптеке получаете, если к нему есть инструкция, есть утверждение Министерства здравоохранения Российской Федерации, этот препарат прошел, значит, исследование, несколько фаз. То есть там смотрели, как он работает, какие осложнения, какие показания, какие противопоказания есть к его назначению. И, значит, там в инструкции написано, вот такой-то процент может осложнений, такой-то, значит, эффект ожидается. Только вот надо сделать эти вещи как таковые. Вот, поэтому, признавая ошибки, признавая то, что в ситуации эксклюзивных каких-то, когда не было возможности проводить исследования, делается с желанием как лучше, но не всегда это как лучше получается. Поэтому все схемы, которые отработаны, поверьте мне, они учли уже ошибки эти. Вот. Поэтому ну, признаем, на начальных этапах много было ситуаций, но вот в общем массовое применение антибиотиков, конечно, сейчас расценивается как ситуация, которая чаще всего была необоснованные, но не всегда. Четко показано, что после любой вирусной инфекции есть риск пневмонии. И вот когда назначается не сразу, а строго по наблюдениям пациентов, опять же антибиотики после коронавирусной инфекции спасли огромное количество людей от пневмонии. Но антибиотики могут вызывать антибиотико-ассоциированные расстройства функции кишечника. Значит, это факт. И они лечатся как? Здесь совершенно четко делаются тесты, выявляются некоторые микроорганизмы, которые на фоне антибиотиков могут изменять свой баланс в кишечнике. Эти микроорганизмы выявляются врачом, лечатся и опять же применяется комплекс мероприятий, которые восстанавливают микрофлору кишечника. Это отдельная ситуация. То есть отдельно это воспаление кишечника после коронавируса, отдельно это антибиотико-ассоциированные состояния, антибиотико-ассоциированные расстройства как таковые, которые требуют проверки состояния кишечника, микрофлоры кишечника, лечения микрофлоры кишечника, в том числе применение комплекса пробиотиков, то есть микроорганизмов, которые вот этот баланс восстанавливают. Период лечения, как правило, все-таки несколько месяцев, но все это, значит, дает очень хороший результат, и это все восстанавливается. Следующий блок проблемы в этом, казалось бы, вот одном вопросе у одного человека – это лактазная недостаточность, непереносимость молока, непереносимость молочного сахара, да, лактозы. В отношении этой ситуации нужно сказать следующее. Если мы посмотрим на естественное развитие человека, то совершенно четко современная наука может сказать, что еще порядка, 8-9-10 тысяч лет назад у человека естественная работа фермента, переносящего молока, она была следующая. То есть пока ребенка кормили молоком, то есть это год, там, полтора, да, значит, у него этот фермент, он активно работал. Потом, как только ребенка переставали кормить молоком, у него фермент, перерабатывающий этот молочный сахар, да, лактозу, он выключался. Так вот сформировалась уникальная, да, система пищеварения человека. Около 8 тысяч лет назад человек начал употреблять в пищу, после того, как он одомашнил крупный рогатый скот или других животных, молоко которых употреблял, он начал употреблять молоко. Но вот генетика человека так устроена, что он может преодолевать некоторые природные преграды. Это эволюция человека. И формируются в процессе жизни человека некоторые изменения, которые он может передавать по наследству. Вот такая есть очень интересная ситуация. И некоторые люди, они выработали устойчивость работы этого фермента более длительный срок. То есть этот фермент у них не выключался после того, как их переставали кормить молоком. Сначала это была отдельная мутация человека, но потом он эти мутации передал наследству. То есть мутация не всегда плохо. Есть мутации полезные. За счет этого человек вот иногда и развивается. То есть если природе это выгодно, если это способствует его развитию, это важный очень эффект. А то, что переносимость молока с годами – это очень важное полезное свойство организма, это факт. Потому что кальций человек получает в основном из молочных продуктов. Ну, раньше проблем, может быть, не было, когда средний возраст человека был там 10-12 тысяч лет назад, я имею в виду там, 20-30 лет. 30 лет – это уже очень пожилой был человек на самом деле. Средний возраст там человека 20 лет, 20 с небольшим, там, от 20 до 30. Еще несколько сотен назад люди до 40 лет доживали в среднем, а потом уже это были редкие исключения. Проблемы такой, как остеопороз, остеопения, люди не знали, потому что пока у человека до 40 лет гормональный фон достаточно активный, у него вырабатываются гормоны, значит, половые, у него сопротивляемость организма и усвоение, значит, сопротивляемость костной системы достаточно высокая, у него хрупкость костей нормальная, не сильная. Но с возрастом, когда гормональный фон угасает, у него хрупкость костей увеличивается, и здесь очень высокую роль играет как раз доступность кальция. А какой кальций, когда человек молоко не пил раньше, да, вот, и вот весь этот комплекс проблем формировался. Поэтому возможность употреблять молоко, молочные продукты вместе с ним, с кальцием, это был очень такой мощный этап выживаемости человека. То есть, как только человек накапливал вот эти изменения в ферментах, он мог укреплять свою систему костную с помощью кальция, с помощью молочных продуктов, жить дольше, эффективнее. Поэтому, когда говорят о том, что вот у меня молоко не переносится, всегда можно с улыбкой сказать, ну, значит, вы сохранили свою генетику прямо испокон веков, как она есть. Вы вот прям естественный такой вот человек. А люди, которые переносят молоко, в кавычках, это вот все-таки люди, которые изменили свою генетику, вот такой вот полезную для человека мутацию приобрели. В отношении других состояний заболеваний это ни о чем не говорит, поэтому нельзя говорить, что то или другое как-то уж драматично влияет, но вместе с тем У человека, у которого непереносимость молока, особенно женщины замечены, у них с возрастом после менопаузы выше риск остеопороза, остеопении, патологических переломов. Поэтому этим людям очень строго нужно и рано начинать выполнять медицинские мероприятия по употреблению кальция в виде витаминных минеральных комплексов, там, добавок кальция. Очень важно это все соблюдать. Лактазная недостаточность может быть врожденная, вот то, о которой я вам рассказал, да, значит, когда у человека выключается этот фермент в год-два, а может быть приобретенная. Приобретенная формируется после кишечных вирусных инфекций иногда. То есть вот человек переболел, допустим, коронавирусом или переболел какой-нибудь вирусной кишечной инфекцией, то же самое ротавирус, норовирус, да, вот, и это может спровоцировать вот формирование вот именно вот, значит, лактазной недостаточности. Такая ситуация возможна. Она, к сожалению, уже необратима. Человек просто должен обратить внимание на свое питание, в первую очередь на кальций, для того, чтобы, значит, его получать в достаточном количестве из других источников, не из молока, или употреблять минерально-витаминные комплексы как таковые. Вот что касается лактазной недостаточности. Ну и, наконец, вот четвертый блок проблем – это СИБР. Это такая аббревиатура из четырех букв. Если ее расшифровать, это синдром избыточного бактериального роста. Что это за состояние? Дело в том, что вот в каждом отделе кишечника есть вот свое количество микроорганизмов. Раньше считалось, что, допустим, желудок стерилен, это неправда, в желудке есть микробы, и они в норме есть. Даже не, значит, болезненные, а нормальные. А вот когда человек переходит желудочно-кишечный тракт из желудка в тонкий кишечник, там микроорганизмы давно уже наблюдались, и считается, что в норме вот, значит, в одной единице кишечника там, значит, там по объему должно быть в норме 10 тысяч микроорганизмов. Колонообразующих единиц, если бы правильно, ну так условно я называю вот эти единицы, чтобы не путать вас. Вот. Есть определенное количество нормальных микробов. Почему микробы нормальные должны быть, я уже объяснил. Они перерабатывают клетчатку, они важны для метаболизма кишечника, они еще и витамины производят, и некоторые витамины чуть ли не на треть, чуть ли на 50% мы получаем только благодаря нашим микробам в кишечнике, в отношении витаминов группы В, например. Они формируют, вот, витамины синтезируют, у них есть ферменты. Это фабрика по витаминам. Да? Но есть состояние, когда микробов в тонком кишечнике становится очень много. И это уже нехорошо. То есть все должно быть в норму. Ни мало, ни много. И вот этот синдром избыточного, то есть большого количества микроорганизмов, это уже нехорошо. Почему это бывает? Бывает, что желудок больной, там кислоты мало. Бывает, что у человека нарушается моторика кишечника, бывают какие-то заболевания, бывает нарушение движения в кишечнике, там большое количество причин, но это всегда следствие какого-то состояния. Чем проявляется синдром избыточного бактериального роста? Вздутие, нарушение стула. Хотя у некоторых людей клиники нет, случайно находят при вот обследовании. Сейчас ну, просто огромное количество научных исследований, поэтому синдром избыточного бактериального роста – сильно пугаться его не надо, то есть он не приводит к каким-то тяжелым ситуациям инвалидности или каким-то более тяжелым последствиям. Вот. Но оказалось, что он вот, вплетен в огромное количество состояний и заболеваний, и его важно лечить для того, чтобы те же самые кишечные расстройства, дефициты витаминов, нарушения там, обмена веществ, вот, очень важно лечить. И делается исследование на этот вот синдром избыточного бактериального роста очень простое. Это так называемый дыхательный тест. Человек приходит в лабораторию, дышит в трубочку, у него определяет концентрацию газов, выдыхаемых в воздухе, потом ему дают субстрат. Как правило, это вот лактулоза, такой сложный сахар. Вот. Лактулоза разрушается микроорганизмами. Вот он выпил такую пробу, это такой сладенький сахар, его вообще используют в норме, при разных заболеваниях, состояниях. Вот. И через какое-то время у человека в выдыхаемом воздухе опять берут пробы. Если у него в выдыхаемом воздухе большое количество там, водорода, метана, то это подтверждает то, что у него много микробов, и они там действуют, работают как фабрика. Вот эта вот метана газовая как таковая, да. Вот, и, значит, понятно, что это не норма, и предлагает человеку лечение. Синдром избыточного бактериального роста достаточно хорошо сейчас изучен и лечится, принимаются схемы препаратов. Есть такие препараты, которые не всасываются, они действуют на уровне кишечника, они этот вот синдром очень хорошо лечат. Вот. Поэтому я бы здесь, конечно, вот этот вопрос простой разделил на 4 блока и вот спокойненько вот, вот так вот разобрал бы. Да? То есть состояние после коронавируса, отдельно проблема с антибиотиками, отдельно проблема вот с непереносимостью молока, отдельно проблема СИБО. Ну, кстати, нередкая ситуация, гастроэнтерология вообще специальность такая, знаете, вот запутанная. Вроде человек приходит вот с одним состоянием, заболеванием, а там смотришь под одним симптомом 4 причины. Но это не драматично. Это просто особенно желудочно-кишечного тракта. Вот такие огромное количество функциональных связей, взаимосвязей. Одно вот немножко, так сказать, там провоцирует другое. Та же самая лактазная недостаточность, она провоцирует СИБР. Те же самые перенесенные там состояния после антибиотиков, они и вирус, они провоцируют лактазный недостаточность. То есть такая цепочка, которую, в общем, не нужно драматизировать, лечится, в общем, достаточно эффективно и полностью восстанавливается процесс, надо только пройти курс от лечения у специалиста. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали наши радиослушатели из Богдановича. Спрашивают, что такое нейропатия? Меня как будто печет ноги, ягодицы, бедра, сейчас уже горят стопы. Поставили такой диагноз, как ее лечить? Уважаемые радиослушатели, полинейропатия – это не само по себе заболевание, это собирательное понятие, включающее в себя симметричное поражение периферических нервных волокон, преимущественно невоспалительного характера, и вот это поражение периферических нервных волокон проявляется или расстройством двигательной функции, то есть нарушается, допустим, сила мышц, или расстройствами чувствительности, то есть нарушается чувствительность, допустим, в том или ином, значит, конечности, да, или вегетативными симптомами, то есть ползание, мурашки, какие-то ощущения как таковые. Полинейропатия, по сути своей, это проявление заболевания какого-либо. И здесь очень важно понимать, что по причине возникновения полинейропатии выделяют несколько групп. И в этих группах еще есть подгруппы, поэтому на самом деле здесь непростая работа предстоит по поводу дообследования. Например, группа наследственной нейропатии, так называемые нейропатии при ряде синдромов. То есть это неврологи в специализированных центрах достаточно хорошо знают эти состояния. И человеку предлагается определенные генетические исследования на полинейропатию. То есть должны быть тесты на вот, наследственную полинейропатию и определенный комплекс симптомов. Но значительную группу составляет так называемые ненаследственные, а приобретенные полинейропатии. Например, аутоиммунные полинейропатии – это фактически аутоиммунные заболевания по типу, допустим, ревматоидного артрита или язвенного колита. Аутоиммунные заболевания, при которых собственный иммунитет воспаляет собственную структуру. Здесь только вот под удар иммунитета попались вот нервные окончания. Есть специальные тесты на аутоиммунные заболевания. Как правило, у такого человека высокая соя, очень высокая соя, высокие гамма-глобулины. Вот. Другие изменения в общем анализе крови врачи это в общем определенным образом обследуют. Большая группа так называемые метаболические полинейропатии, например, нарушение нервов у пациентов с диабетом. Если диабет давно, он плохо контролируется, человек вот, значит, не соблюдает диету, вот, плохо принимает лекарства, то у него формируется диабетическая полинейропатия. Есть группа так называемой нейропатии с дефицитом витаминов группы В, В1, дефицитная полинейропатия, В6, В12, то здесь нужно сдать кровь на витамины группы В. Токсические полинейропатии, особая ситуация. У людей, употребляющих алкоголь, многие видят, что у них нарушается походка, да, вот, в том числе и связано с этими состояниями. Лекарственные нейропатии могут быть, особенно на фоне каких-то химиотерапий, длительном лечении, онкологических заболеваний. Вот. Ну и инфекционно-токсическая полинейропатия после гриппа, допустим, после инфекционного мононуклеоза также описана. Поэтому главное это установить причину. Это непростой период длительного сбора вот, значит, информации, длительного сбора анализов, результатов анализов как таковых. В дальнейшем лечится основное заболевание. Сама по себе полинейропатия лечится, как правило, такими компонентами, усиливающими восстановление нервов, витамины группы В, препараты липоевой кислоты, ряд других препаратов такого метаболического плана, то есть дающего компоненты для восстановления нервов, но основное все-таки лечение – это основное заболевание. Выявляется основное заболевание, ну, допустим, диабет, да, и лечится диабет. Основные усилия на его стабилизацию, восстановление уровня сахара и другие состояния, которые, в общем, все это стабилизируют. Поэтому это непростая ситуация, требующая времени для постановки причины и подбора терапии в зависимости от основного состояния и заболевания. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, хочу проинформировать вас о двух факторах, которые мы обсуждаем с вами и актуальных для сезона. Это клещи. По статистике, которую опубликовали в отношении Свердловской области, в частности, ситуация достаточно такая удовлетворительная, можно сказать. Количество укусов клещей меньше по сравнению с прошлым сезоном. Клещевой энцефалит выявляется в 1%, лаймборрелиоз где-то около 6% укушенных, значит, обследованных клещей. Это не значит, что, безусловно, нужно снизить внимание к клещевому энцефалиту. Все меры безопасности важны, но информация о текущей ситуации истинная также, безусловно, крайне важна для нашего понимания актуальности. И хотел бы обратить ваше внимание на такой открывающийся сезон. Наконец-то многие с удовольствием говорят, началось лето. И, естественно, желание искупаться у всех резко растет, но, к сожалению, пока нет ни одного одобренного водоема по абсолютной инфекционной безопасности в отношении Свердловской области, если я не заблуждаюсь. Мы с вами помним, что всегда риск купания сопряжен с огромным количеством рисков и кишечной инфекции, и получения инфекции других органов и систем, поэтому будьте очень внимательны, аккуратны, если вы имеете хронические заболевания и хрупкое здоровье, все-таки нужно еще раз много-много раз подумать, может быть, выбрать более безопасные способы такого, значит, да, контакта с водой, чем купание в открытых водоемах как таковых. И, безусловно, в преддверии активного солнечного сезона хотел бы еще раз прокомментировать медицинскую ситуацию. Традиционно мы всегда говорили, что солнце наш друг. Вместе с тем, с годами мы понимаем, что избыточная солнечная активность, избыточная солнечная инсоляция для иммунитета – это не друг. Это ослабление иммунитета. Вспомните, каждый раз, когда вы позагорали на природе, побыли на открытом солнышке, то, значит, сразу происходит активация большого количества хронических инфекций. Насморк, горло, другие какие-то состояния. Это как раз гиперинсоляция, избыточная нагрузка ультрафиолетом. Поэтому все-таки для здоровья нужно золотую середину найти. Конечно же, солнышко – это стимулятор образования витамина D, но его хватит, если вы будете и в шапке, и после, значит, употребления солнцезащитного крема, но вместе с тем снизите вот эту избыточную ультрафиолетовую нагрузку. Поэтому будьте внимательны, особенно с возрастом, защищаться лучше, чем, безусловно, неправильно соблюдать режим нахождения на солнце. Вообще должны быть в идеале соблюдены и меры по нахождению вот такие в пике солнечной активности. В них вообще желательно не работать на самом деле. Берегите себя, соблюдайте все меры предосторожности и техники безопасности. Даже летом, даже в период отдыха. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь. Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41.